Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 февраля 2020 года. Мои мысли в Твиттер 21 февраля 2020 года. В мере отдаления среди устремленных к Творцу увеличивается их сближение, и в мере ненависти между ними проявится любовь. И так попеременно между отторжением и сближением в левой и правой линиях двинутся к Творцу в средней линии. Только из постижения противоречий и противоположностей в стремлении связать их в единую систему мы строим в себе Творца. В раскрытии противоречий управления появляется возможность радоваться усилиям в сближении противоположностей за единство всех сил природы Творца. Вся созданная Творцом природа находится в двух противоположных свойствах в каждом изучаемом объекте, и так организовались все связи между всеми частями и всеми свойствами мира, и это основа всего творения. Вааль-Сулам. Как в белом свете мы не можем различить ничего, только если будем писать по нему черными буквами свои ощущения, так и в духовном нам необходимо обращать внимание на черные буквы нашего эгоизма на белом фоне света Творца. Только в противоположности ему мы постигаем его. Постижение Творца исходит из постижения отличия черного свойства нашей природы получать, эгоизма, от белого свойства отдачи Творца, альтруизма. Но чтобы постичь всего Творца, в нас эгоизм должен раскрываться все больше, а в мере его покорности сможем ощущать свойства Творца. Обрести желание отдавать можно только обратившись с просьбой к Творцу, чтобы дал мне то, что я в общем-то не желаю, но прошу желать. Это стремление к свойству отдачи и есть то, чего нам не хватает. А далее моя просьба, чтобы Творец дал свой свет в это желание отдавать. Необходимо постичь ненависть и отторжение, чтобы постичь притяжение и любовь. А главное, есть постижение единства между противоположностями.
Радиоверсия.
Подпитка духовной энергии. Вопрос. После нескольких лет изучения каббалы кто-то становится веселее, у него лучше идет работа, а кто-то наоборот грустнее, его ничего не радует из материального. Это больше зависит от характера человека, либо это какая-то ступень его развития, и он потом изменится. Ответ. Человек проходит очень много различных состояний, так что я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Каждый из нас постоянно меняется. Все зависит от общества, в котором мы находимся. Мы проходим подъемы и падения, все время вверх-вниз, вверх-вниз. Причем, если мы четко стережем себя и знаем, что должны проходить старт-стопные состояния подъемов и падений, то тогда нам надо организовать правильное общество, которое протягивало бы нам руку, когда мы в падении, и серьезно поддерживало бы нас вплоть до того, чтобы вытянуть в состояние подъема. То есть все зависит от окружения. Вопрос. Получается, что человек может радоваться даже в состоянии падения, зная, какое будущее его ждет? Ответ. Конечно, если ты понимаешь, что падение дано ради будущего подъема, то нет никаких проблем радоваться ему. Дело в том, что система работает как в конденсаторе или в любом другом накопителе. Вы действуете в определенном духовном режиме, накапливаете что-то, а потом это все уходит. Тогда вы должны подключаться к окружению и питаться от него. Когда этот период пройдет, вы снова станете подниматься к новым постижениям и накоплениям, и так далее. То есть в зависимости от периодов вы должны раскрывать и отдавать окружению духовную энергию, или окружение будет выдавать ее вам. Из таких последовательных периодов по синусоиде вы будете двигаться вперед. Из урока на русском языке 2 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Почему мы не любим учиться? Вопрос. В этом мире все любят получать, но учиться никто не любит. Какой духовный корень этого явления? Ответ. Это эгоизм, который любит получать, поскольку он таким образом властвует над другими. Надо пытаться избавляться от этого. Вопрос. А когда я учусь, я немного отменяю себя? Ответ. Когда ты учишься, ты должен отмениться, принизить себя, чтобы научиться чему-то. Из урока на русском языке 12 января 2020 года.
Радиоверсия.
Какая мне выгода от кабалы? Вопрос. Я обычный человек и хочу понять, какая мне будет выгода от кабалы. Ответ. Живя в этом бренном мире, вы просуществуете в нем еще энное количество лет, а затем покинете его, ничего в нем практически не оставив, кроме толики мусора, как каждый из нас в своей земной жизни. Кабала говорит, что при этой жизни в этом мире, в наше время, вы можете постичь духовный мир, будто вы уже находитесь выше нашего мира, совершенно не покидая его, не умирая. Вы просто нейтрализуете свой эгоизм, который рисует вам этот мир, и вместо него начинаете видеть мир сил, свойств, который называется духовным миром. Раскрыв его, вы можете уже сегодня существовать в нем, управлять оттуда нашим земным миром и таким образом пребывать одновременно в обоих мирах. В таком случае смерть вашего тела не будет для вас чем-то трагическим, неожиданным или особенным, потому что вы уже при жизни в этом мире находите контакт со своей вечной частью, с душой. А далее вы будете подниматься в ваших постижениях, в раскрытии души все выше и выше. Поэтому желательно хоть немного, хоть как-то найти сопряжение со своей вечной частью. Из урока на русском языке 26 января 2020 года.
Радиоверсия.
Земля Израиля. Рассеяние и ассимиляция. Часть 6. Раскол еврейского народа. Вопрос. Знаменитый рабби Маараль из Праги писал о духовных падениях Израиля. У второго храма было особое свойство. Израиль не был разделен надвое, в них было одно только – единство. Потому первый храм был разрушен из-за грехов, то есть скверны, а Творец не может пребывать среди них в скверне. Однако второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Конец цитаты. В чем причина разрушения первого храма? Ответ. Причина в принципе одна. В период первого храма началось разделение народа на разные группы и отдаление, отчуждение. А в период второго храма народ достиг уже ненависти друг к другу. Реплика. Бааль Сулам в одном из писем пишет. «Не может быть, это имели в виду наши мудрецы, когда утверждали о разрушении второго храма, что не было там идолопоклонства и были знатоками Торы, и сказали, из-за беспричинной ненависти». Может быть, потому что не могли выполнять основу Торы «возлюби ближнего как самого себя»? Ответ. Они могли выполнять любые действия, но намерения на объединение, на «возлюби ближнего» соблюдать не могли. Реплика. Как писал Бааль Сулам, конфликт между сектой саддукеев и фарисеями привел к окончательному раздроблению народа. Саддукеи – это богатая продажная верхушка, судьи, коины, которые работали в храме. Фарисеи – духовные руководители народа. Фарисеи были за мир между десятками сект, воевавших между собой. Но это уже был пик раздора евреев, после которого наступило длительное изгнание в 2000 лет. Ответ. Проблема в том, что это все равно должно было разрушиться. Мы видим, что вся история – это развитие эгоизма, который, увеличиваясь, разрушает все. Народ снова работает над тем, чтобы подняться над ним, а эго вновь увеличивается и разрушает то, что выстроено. На сегодняшний день мы прошли все четыре изгнания – египетское, сирийское, вавилонское и римское, и сейчас уже готовы к освобождению. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 8 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Душа врача. Вопрос. Что такое врач в духовном смысле? Ответ. Это очень сложная тема, потому что обычный человек доверяет врачу самое дорогое, что у него есть, ведь человек не живет духовной жизнью. То, что у него есть, это его обычная жизнь, его животное тело. И когда животное тело ему не подчиняется, то он надеется, что оно подчинится врачу. Так что для него врач в этом отношении – высшее существо. Врач ощущает это отношение человека к себе и, соответственно, огромную ответственность. Он не может просто так отбросить и идти дальше. А у него может быть десятки, если не сотни пациентов, и так изо дня в день. Прибавляются новые, старые давят на него и так далее. То есть это огромная работа. Никто не воспитывает врачей, что они должны быть как боги, и никто не дает им серьезную психологическую поддержку. И вообще у нас нет четкого врачебного кодекса, как себя держать с пациентом, при том, что пациент навязывает врачу свое отношение именно как к целителю, с большой буквы. Сейчас нет таких отношений пациента с врачом, как это было во всех древних обществах, когда пациент в принципе знал, что он живет и умирает, и врач может ему чем-то помочь. Но не так, как сегодня, когда врач поставлен на такой пьедестал, что твоя жизнь в его руках, а иначе – все. Это очень сложно. Это очень тяжело для обычного современного человека – стоять на таком пьедестале. Вопрос. Почему человек не сменит профессию? Проще просто уйти. Ответ. Нет, они не могут сменить. Они не могут уйти. Врач – это не просто профессия. Во-первых, стать врачом занимает 10-15 лет. Во-вторых, это огромная ответственность перед обществом, перед семьей, перед всеми. В-третьих, это и почет, и уважение, и отношение общества к врачу. Это занятие, от которого просто так не уходит. Поэтому он чувствует себя здесь в тисках. Вся медицина находится в неправильном состоянии, но она, правда, начинает сейчас ощущать это. И где-то начинают думать о том, как ее исправить. Но, к сожалению, это очень сложный путь осознания, очищения и исправления. Вопрос. Как помочь врачам? Ответ. Врачам можно помочь только лишь, если рядом с врачом будет духовный служитель. Неважно какой, это может быть психолог, что в принципе одно и то же. Но он должен быть рядом, он должен забрать от врача всю психологическую разгрузку пациента. Когда врач, допустим, делает пациенту укол, то с одной стороны духовный служитель как бы держит его за руку. И человек находится при этом и в духовном, и физическом состоянии, буквально под присмотром. Им занимаются. То, из чего он состоит, из души и тела, этим занимаются двое специалистов. От этого мы никуда не денемся, потому что наша душа постоянно развивается. Она становится все более сложной, сложносоставной и потому хрупкой. Поскольку это все более развивающаяся система, которая проявляет все больше и больше свои составные и сложносоставные подсистемы, с ней невозможно просто так исправляться. Поэтому даже самый простой человек в нашем мире сегодня не тот, что раньше. Возьмите какого-нибудь человека, который жил, допустим, 200 лет назад, писателя, поэта, художника, и поговорите с ним. Вы увидите, что сегодня бродяга находится на более высоком психологическом уровне, более психологически тонок и поражаем, чем интеллигент 200-летней давности. Поэтому мы ничего не можем сделать. Нам надо сегодня очень серьезно заботиться о людях. Вопрос. Что сложнее, болезнь души или болезнь тела? Ответ. Внутренняя болезнь души намного сложнее, потому что она является основой всех болезней. Всех. Если у человека правильное отношение к миру, ты можешь окунуть его в ледяную воду и держать час, и ничего с ним не станет. Вопрос. А что такое правильное отношение к миру? Ответ. Правильное отношение, когда он находится в равновесии не только с физической природой, а самое главное, с внутренней природой. Он не ощущает себя отдельно от нее. Вопрос. Как достичь этого эффекта? Ответ. Это целые техники, но не восточные, хотя восточные тоже отчасти все-таки этого достигают. Правда, к современному человеку они уже не в состоянии приблизиться, поскольку, в принципе, они ведь на очень примитивном уровне занимались соединением человека с природой, с окружающим миром, чтобы внутренний мир человека и природы как-то соединялись. Проблема в том, что неживой, растительный, животный уровни природы существуют внутри друг друга, неживая, растительное, животное. А человек прогрессирует, эволюционирует с огромной скоростью, и поэтому вдруг он ощущает себя вне природы, над ней, создает какие-то искусственные формы существования, жизни. Он выходит из рамок природы. Это уже произошло с нами тысячи лет назад. Но в самом главном мы оторвались где-то со средневековья и далее, последние 300-400 лет. И тут мы ничего не можем сделать. Наш огромный отрыв от природы начал вызывать всевозможные проблемы, психологические, физические и так далее. С одной стороны, мы вроде бы компенсируем их знанием нашей природы и механически пытаемся как-то их восполнять, добавлять. Но с другой стороны, мы не можем продолжать гармонично жить в природе как звери, как животные. Мы не можем, мы уже не часть природы, мы уже поднялись над уровнем человек, неживая растительная животная природа и человек. Человек жил практически как животное примерно до 15 века нашей эры, а потом все, мы рванулись вперед, и на сегодняшний день мы уже не относимся к природе, мы возвышаемся над ней. Поэтому мы пытаемся ее покорить, придавить, властвовать над ней. Но из этого, конечно, ничего хорошего не выходит. Вопрос. А что нужно? Ответ. Чтобы мы поняли, каким образом мы можем дополнять природу, а природа – нас. Вопрос. Мы начали разговор с того, что обучаясь еще в медицинской школе, человек накапливает в себе риск к самоубийству. Какую пилюлю ему нужно давать, которая помогала бы ему с приобретенными знаниями наращивать мощь, чтобы противостоять этой угрозе? Ответ. Человек должен понимать, в каком мире он живет. Он должен видеть ценность нашего мира, его целостность, и себя в этом мире как наивысшую целостную часть, дополняющую наш мир. И как от него зависит весь этот мир, его гармония, внутренняя и внешняя гармония человека с природой. И тогда все будет правильно, и не будет никаких проблем ни у врачей, ни претензий общества к врачу. Вопрос. Как ему постоянно возвращаться к этому знанию, чтобы черпать от него силы? Ответ. Для этого надо обучать врачей не только пилюлям, грубо говоря. Здесь одновременно существует и исправление души. Ничего не сделаешь, необходимо исправление души. Врач – это не просто врач. Мы не можем оторвать в человеке его внутреннюю часть от внешней и никак не заниматься душой, так как никто не знает, что это такое. Мы должны все это выявить в человеке как одно общее целое. Только так мы можем прийти к пониманию здоровья. Здоровье – это в принципе связь между всеми частями человека, а в человеке психо – это основная проблема сегодня, которая выходит из равновесия и которую надо уравновешивать. Мы придем к этому. Но сколько понадобится еще страданий и осознаний? Но поскольку врачи сегодня уже переживают такие состояния, они нам сами в этом помогут. Врачи убедятся в том, что именно этого им не хватает, и пациент, он цельный. Поэтому буквально во всех больницах, клиниках и вообще в жизни человека должен сопровождать еще и такой специалист, который помогал бы ему уравновешивать душу. Ведь медицина – это равновесие систем человека. Каждая из них состоит из духовной части и материальной части. Матчасть врачи как-то учатся делать. Но есть еще и духовная часть, и если ее уравновесить, то при этом из врачебной матчасти, из всяких положительных и отрицательных частичек, ионов, которые в нас блуждают, мы заберем огромную нагрузку. С помощью душевного равновесия, правильного отношения к себе, к миру, мы уравновесим себя так, что это подействует и на наши материальные части, которые выходят из равновесия. Это в принципе и называется болезнь или здоровье, наше равновесие на всех уровнях. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 января 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.